Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гуманитарная катастрофа после землетрясения на Гаити. Сколько людей погибло, погибнет и скольких удастся спасти? Что стоит за новыми назначениями в генералитете российской армии? Клановая борьба или борьба с коррупцией? Материалы дела о признании фильма «Россия-88» экстремистским переданы в Генеральную прокуратуру. Кому выгодно выставить идейно вредную антифашистскую киноленту? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В результате катастрофического землетрясения на Гаити предположительно могли погибнуть десятки тысяч человек. Однако точной информации к вечеру четверга пока нет. По оценкам премьер-министра Гаити, в стране погибли более 100 тысяч человек. Жан-Маркс Балериф сказал об этом в интервью американскому телеканалу CNN. Другие гаитянские политики и эксперты называют другие цифры, то 30, то 50 тысяч человек. Правительство многих стран, в том числе Россия, оказывает срочную помощь Гаити. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Под завалами разрушенных домов могут оставаться, по приблизительным оценкам, многие тысячи еще живых людей. Иностранные корреспонденты рассказывают, что никаких организованных спасательно-поисковых операций в стране до сих пор не проводится. Гаити находится в состоянии полного коллапса и чудовищной гуманитарной катастрофы. Обочины дорог завалены умирающими от раны и обезвоживания людьми вперемешку с трупами. Вот что рассказал агентство Рейтер один из выживших.
Очень много людей умирает. Нам нужна помощь всего мира, срочно. У нас нет больницы, электричества, нет ничего. Ни еды, ни телефона, воды, ничего нет. И постоянно умирает все больше и больше людей.
В числе главных опасностей для всех переживших катастрофу, по словам врачей, отравление трупным ядом и зараженной водой, респираторные заболевания от вдыхания до сих пор висящей в воздухе над обломками зданий пыли, малярия, лихорадка денге и корь, эпидемия, которая началась в Гаити незадолго до землетрясения. Первая помощь из-за границы поступила сегодня. В аэропорту столицы страны Порто-Пренса приземлился самолет из Китая, доставивший около 50 спасателей с поисковыми собаками и несколько тонн гуманитарной помощи. Потом еще несколько самолетов из США. Три спасательных самолета МЧС России вылетели на Гаити из Москвы. Власти почти всех стран Латинской Америки, Канады, Евросоюза и других государств мира экстренно собирают спасательные бригады и гуманитарную помощь. Вот что заявил, выступая в Мехико, президент Мексики Фелипе Кальдерон.
Я поручил правительству и министерствам немедленно мобилизовать все средства для помощи соседней стране. В Гаити будут направлены сотни врачей, спасателей, специалистов в области строительной техники. Для их отправки выделено 3 военных самолета, на которых также будут доставлены от 15 до 20 тонн продовольствия, поступившего от мексиканского отделения Красного Креста и федеральных министерств.
По словам президента Гаити Рене Приваля, среди погибших находится глава миссии ООН в этой стране, однако Организация Объединенных Наций пока не в состоянии подтвердить это. Вместе с тем в ООН заявили, что погибли 16 сотрудников миссии, 56 получили травмы, и от 100 до 150 числятся в списках пропавших без вести. Погибли многие иностранцы, и служащие международных организаций, военные и полицейские миротворцы, и иностранные туристы. Данных о погибших и раненых гражданах России пока нет. Международный банк выделил на срочную помощь Гаити грант в размере 100 миллионов долларов. Всемирная продовольственная программа собирается переправить на остров 15 тысяч тонн продовольствия. В Голливуде сбором помощи занялись многие звезды кино и шоу-бизнеса. Уже звучат и голоса ученых-сейсмологов, обращающих внимание на то, что, судя по количеству жертв и другим последствиям катастрофы, на Гаити по причине нищеты, политической нестабильности, коррупции и слабости всего государства никто и никогда не учитывал высокую степень местной сейсмической активности при строительстве и размещении объектов инфраструктуры. В частности, об этом сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель директора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Николай Селиверстов. Российский полуостров Камчатка находится в аналогичной Карибскому региону геодинамической позиции.
Такие землетрясения случаются довольно часто около Камчатки. Гаити — это такая же островная дуга, как и Курила-Камчатская. То есть ожидать это землетрясение землетрясение можно было там в любой момент. Для того, чтобы строить безопасное жилье, специально проводят работы по сейсмическому районированию. Есть общее сейсмическое районирование, есть микросейсмическое районирование, которое учитывает уже там детали. Но карты общего сейсмического районирования на территорию Гаити наверняка существовали. Но вопрос в том, соблюдались ли нормы строительства. Судя по всему, нет. Карибский регион – это система островных дуг. Там тоже такие же глубоководные желоба и островные дуги. То есть это границы литосферной плиты, с одной стороны Атлантической, с другой стороны Карибской.
Истинные масштабы катастрофы, которая постигла Гаити, трудно представить в любых репортажах и рассказах, если не увидеть это собственными глазами. Это сказал вчера журналистам президент Гаити Рене Приваль, чья резиденция и собственный жилой дом также почти стерты с лица земли. Александр Гостев, Радио Свобода.
Соединенные Штаты Америки объявили, что направляют на Гаити 3500 солдат и 2200 морских пехотинцев. Позже им на подмогу прибудут и силы 82-й дивизии американских ВВС. Впрочем, как заявил Барак Обама, в ходе пресс-конференции, посвященной трагедии, на переброску этих сил на Гаити могут уйти целые дни. Как подсказывает мне режиссер программы, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, Ян Рунов вот в эти минуты заканчивает подготовку материала на эту тему. Как только репортаж Александра будет готов к эфиру, сразу предложим его вашему вниманию. А сейчас продолжим разговор на ту же тему. Несколько лет назад на Гаити побывал обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек. Я попросил Дмитрия поделиться своими впечатлениями от этой поездки. Гаити называют беднейшей страной западного полушария. Как это выглядит все на местном? Действительно, это вот бедность, которая бросается в глаза?
Ну, не больше бросается в глаза, чем в Африке. В первую очередь, я думаю, бросается в глаза не бедность, а очень сложная и интересная культура этой страны. И о ней стоит вспомнить сейчас. Я надеюсь, что те люди, с которыми я встретился во время своей поездки на Гаити, живы и здоровы. В Гаити бум искусств, как это ни странно, звучит. Есть очень много замечательных художников, процветают арт-галереи. Это искусство исходит из очень древних и интересных эзотерических традиций, из религии сложной, комплексной, языческой, христианской религии Гаити. Это смесь католицизма с вудуизмом. Есть замечательные художники, замечательные писатели. Я могу порекомендовать замечательного гаитянского писателя Жана Эфеля Мельсе, который написал роман о судьбе гаитянских евреев. Вообще очень много выходцев из Ближнего Востока на Карибских островах. Мой знакомый, который организовывал мою поездку на Гаити, он был из семьи выходцев из Сирии. Так вот, Жан Эфель Мельсе, как и многие гаитянские интеллектуалы, вынужден был уехать из страны, он живет в Швейцарии, он написал роман вот о судьбе вот этой вот исчезающей группы гаитянских евреев. Книга называется «Алфавит ночи», и, может быть, это одно из лучших художественных свидетельств о жизни на Гаити в наши дни.
А, Дмитрий, это франкоязычная страна, или там имеют хождение какие-то наречия, там, не знаю, африканские, или, может быть, еще какие-то остались традиционные, карибские?
Нет, ну, безусловно, это франкоязычная страна, но есть какие-то диалекты, есть ритуальные языки. Это страна, проникнутая религией. Вудуизм – это очень сильная, центральная часть гаитянской духовности. И, конечно, очень много популярная культура как бы привнесла дурного в это течение, так сказать, неправильно его истолковывая. Следует вспомнить о замечательном исследовании Майи Дерен, исследовательницы и кинорежиссера с русскими корнями, которая написала замечательную книгу о гаитянских богах. И, собственно говоря, благодаря этой книге, а также благодаря знаменитому роману Грэма Грина «Комедианты», я и заинтересовался Гаити и решил поехать туда.
Говорят, что путешествие для европейцев, вообще для иностранца по Гаити небезопасно. Вы ощущали эту небезопасность на своей коже, что называется? Или это все преувеличено?
Ну, я думаю, достаточно преувеличено. Если вы смотрели, Андрей, фильм Ларса фон Триера «Пять препятствий», вы помните, что главный герой этого фильма, Йорген Ллойд, живет датский кинорежиссер. Он живет много лет в маленьком городе Жакмеле на Гаити. Город славится своим замечательным таким сюрреалистическим карнавалом. Так случилось, что я оказался в массовке одного из его фильмов и, можно сказать, снимался в его картине. Ну вот, один из тех иностранцев сейчас, их, конечно, очень немного, который выбрал жизнь на Гаити, он как раз считает, что вот эти вот все ужасы очень сильно преувеличены. Но не забудем, что была диктатура, и были политические убийства. Ну, собственно говоря, лучше Грэма Грина никто об этом не написал.
А что представлял собой до земли землетрясение Порт-о-Пренс, это какой-то европейский город или это ужасающие Беданвили, Беданвили без конца?
Ну, с одной стороны Беданвили, с другой стороны есть богатый квартал вилл на горе. Вот он как раз очень сильно пострадал во время землетрясения. И есть старый квартал, где остались эти виллы 60-х, 50-х годов, ведь Гаити привлекал очень многих туристов, и до начала диктатуры это было популярное место для отдыха. В частности, я жил вот в этом знаменитом отеле «Олафсон», это деревянный отель, где, собственно, и происходит действие романа Грэма Грина «Комедианты».
Кажется, этот отель чудом не пострадал.
Замечательно, потому что это произведение архитектуры деревянной. Рад, если он сохранился. Я надеюсь, что сохранилась одна из главных достопримечательностей Гаити. Это цитадель в городе Кап-Эйтьен. Это такая замечательная крепость, построенная в годы борьбы за независимость в начале 19 века.
Есть такое популярное довольно, но не политкорректное, прямо скажем, версия экспертов, которые сейчас пишут о том, что бедность, которая якобы существует или действительно существует на Гаити, это следствие того, что эта часть острова слишком там рано стала независимой. В 1804 году это одна из первых колониальных территорий, которая получила независимость, и то, что вот отсутствие колониальной инфраструктуры, колониальной школы, колониального образования, оно как раз и вызвало вот эту ужасающую бедность, социальное неравенство, которое существует на Гаити. Как вы относитесь к этой теории?
Ну, скептически, я думаю, что так можно все списать, даже и землетрясение можно тогда списать на рано приобретенную независимость. Я думаю, что свободы никогда не бывает много. Если народ обрел свободу, так можно только ему позавидовать.
Обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Волчек о впечатлениях от поездки на Гаити. Поиски выживших под развалинами зданий в населенных пунктах этой страны продолжаются, однако у спасателей практически нет специальной техники. Зачастую завалы приходится разбирать голыми руками. Однако утром в четверг в столичном аэропорту уже приземлились несколько спасательных самолетов США, значит, доставка техники началась. И вот обещанный репортаж из Соединенных Штатов Яна Рунова.
Американские силы по проведению спецопераций из южной группы войск очистили от завалов аэропорт, восстановили работу контрольной башни, и теперь аэропорт Порт-о-Пренса полностью дееспособен. Отряды американских спасателей из Майами и Лос-Анджелеса прибыли на Гаити. Американская помощь организована как крупная военная операция. К месту бедствия направлены корабли, транспортные самолеты, вертолеты, морские пехотинцы. Президент Обама сказал: «Я отдал распоряжение нашему правительству приложить максимум усилий для спасения жизней. Народ Гаити получит полную поддержку Соединенных Штатов». Главная задача возложена на Госдепартамент, Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности. Госсекретарь Хиллари Клинтон назвала бедствие на Гаити библейским по его масштабам. Она сказала, что Соединенные Штаты оказывают помощь Гаити в координации с правительством этой страны и с ООН. Ее муж, бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, является специальным посланником ООН на Гаити.
We need now.
Сейчас нам нужны продовольствие, питьевая вода, медикаменты для оказания первой помощи, палатки. Нам предстоит выяснить, кто жив, и спасти их из-под завалов. Надо позаботиться о телах погибших и дать возможность родственникам опознать их. Как сообщает генерал Дуглас Фрейзер, к берегам Гаити направлены корабли береговой охраны и военно-морских сил с вертолетами на борту. Авианосец «Карл Винсон». На борту авианосца 14 вертолетов. Пока неизвестно, сколько человек погибло. По одним сведениям 100 тысяч, по другим до 500 тысяч. Неизвестно также, сколько погибло американцев. На Гаити постоянно или временно живут и работают до 45 тысяч обладателей американских паспортов. Четверо сотрудников американского посольства в критическом состоянии эвакуированы вертолетами на военную базу Гуантанамо на Кубе. В Доминиканскую республику эвакуированы 42 сотрудника американских правительственных организаций и более 70 частных граждан Америки. Еще 50 американцев вывезены с Гаити на Багамы исландским самолетом. Бесперебойно вывозят пострадавших американские транспортные самолеты. Город Нью-Йорк, в котором проживает самая большая в Соединенных Штатах община мигрантов из Гаити, 125 тысяч человек, направил на Гаити добровольцев, полицейских и пожарных. В городе проводятся массовые моления за пострадавших от землетрясения. В них принимают участие законодатели и лидеры общин. Активист негритянской общины города Ал Шарптон сказал: «Сейчас не время для партийных разногласий, для разговоров, кто нам нравится, а кто не нравится. Сейчас время всем нам объединиться для оказания помощи Гаити». Шарптон и многие другие активисты отправляются в пятницу на Гаити. Мэр Блумберг призвал горожан помочь гаитянам. Мы видели, как мир пришел нам на помощь после терактов 11 сентября, и мы знаем, что мир опять объединится для помощи гаитянскому народу. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов объявило, что временно останавливает депортацию на родину нелегальных иммигрантов из Гаити. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Российские средства массовой информации активно комментируют масштабные перестановки в Министерстве обороны страны. В отставку отправлена целая группа военных во главе с генералом армии Валентином Болдыревым, занимавшим пост главнокомандующего сухопутными войсками. Военные эксперты неоднозначно оценивают эти перемены, рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Это уже вторая волна кадровых перестановок в российском военном ведомстве за последние годы. С приходом в феврале 2007 года нового министра Анатолия Сердюкова сменились практически все его заместители, главкомы сухопутных войск и военно-морского флота, командующие ракетными войсками стратегического назначения, воздушно-десантными и космическими войсками. Эксперты критически относятся к официальным версиям нынешних кадровых перестановок в Минобороны, а их две – достижение предельного возраста нахождения на военной службе и ротация. Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов обращает внимание на то, что официальные объяснения не соответствуют фактам.
Сказать, что омоложение генерал Макаров, командующий Северокавказским военным округом, и молод, и, в общем-то, я его лично знаю, он по-хорошему проявил себя в период первой кампании. Я имею в виду не его боевые даже действия, а просто его человечность. Я видел в нем проявление именно человеческих хороших качеств. То есть я не вижу, что это омоложение кадров. Ну, в интернете дается, что он 52-го года рождения. Генерал-полковник служит до 60 лет. Его почему-то увольняют по достижению предельного возраста.
Ряд наблюдателей видят в перестановках следствие противостояния между министром обороны Анатолием Сердюковым и главой Генштаба Николаем Макаровым. Военный обозреватель Александр Гольц считает эту версию несостоятельной.
Я думаю, что это выдумка. Понимаете, вот в этом вакууме информации, в общем-то, все люди, которым положено, а именно журналистам, военным обозревателям, кто-то писать и говорить на этот счет, они обречены гадать на кофейной гуще и высказывать некие версии.
Военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец убежден, что в данном случае как раз совпали интересы разных политических сил, в том числе министра обороны и начальника российского генштаба.
Результатами деятельности этих командиров, в том числе и боевых, в равной степени были недовольны и министр обороны, и начальник генерального штаба. Я имею в виду, прежде всего, главкома сухопутных войск Болдырева и бывшего теперь уже командующего Северокавказским округом генерала Макарова. В Кремле и в правительстве, и в Министерстве обороны, в генеральном штабе были страшно недовольны, даже несмотря на победоносный так называемый исход российско-грузинской войны, они были недовольны деятельностью этих командиров. Но эти командиры, и Болдырев, и Макаров, достаточно убедительно защищались, когда им предъявляли претензии по организации боевых действий в августе 2008 года. А вот это противление и контраргументация этих генералов очень сильно не понравились министру обороны, а в еще большей степени начальнику генерального штаба, потому что есть некоторые сведения, что генштаб-то в критические моменты войны оказался не на высоте, он оказался вообще парализованным. От него даже не исходило конкретных указаний, когда их ждали и Болдырев, и Макаров. Начальник генерального штаба отдавал невнятные указания, типа «действуйте по обстоятельствам». А когда пришло время разбора, то преподнесли все это Кремлю как вот некомпетентность этих командующих.
По информации агентства «Интерфакс», в конце прошлого года генерал Владимир Болдырев уже написал рапорт об увольнении со службы. И это был третий по счету рапорт. Два предыдущих Болдырев подавал после военных действий в Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года и в ходе дискуссии о новой концепции вооруженных сил. Зампред Комитета Госдумы по обороне Михаил Бабич заявил в интервью Интерфаксу, что из армии увольняют тех, кто выступает против негативных последствий перехода войск на так называемый новый облик. И эта ротация будет продолжаться до тех пор, цитата, «пока несогласных или имеющих свою точку зрения не останется вовсе». В прессе появились сообщения и о том, что причиной отставок могли стать предварительные результаты работы инспекции Министерства обороны по личному составу. До 1 марта этого года кадровики и Минобороны и военная прокуратура проводят масштабную проверку офицеров и генералов на предмет выявления коррупции. Военный обозреватель Александр Гольц подчеркивает, это могло послужить скорее поводом.
Если же называть вещи своими именами, то опять-таки в результате сложившихся взаимоотношений в российских вооруженных силах, я подозреваю, что любой начальник воинской части, как только он получил знамя и печать в свои руки, он оказался вовлечен в сложную систему коррупционных отношений. Поэтому подобные обвинения можно предъявить практически каждому из командиров российской армии.
А вот о чем стоило бы всерьез задуматься, так это о том, помогут ли нынешние кадровые перестановки более успешному ходу реформы российской армии, считает Александр Гольц.
Очевидно, дела обстоят далеко не так блестяще, как это нам докладывали. Реформу надо проводить быстро, а военные бюрократы изо всех сил упираются. Проблема в том, что все последние 15 лет Россия не создала системы, современной системы подготовки офицерских кадров. И до сих пор наши военные училища выпускают ухудшенный вариант советского офицера. И в этом проблема того, что у Сердюкова так мало единомышленников вооруженных сил.
Зампред Думского комитета по обороне Михаил Бабич заявил в интервью агентству «Интерфакс», что только что завершившаяся проверка боеготовности частей Дальневосточного военного округа закончилась полным крахом. По ее итогам практически все поднятые по тревоге части оказались небоеготовы. Полный ноль, цитирует информационное агентство слова Михаила Бабича. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот темы второй половины часа. Украина и Россия продолжают спор о Голодоморе. Материалы дела о признании фильма «Россия-88» экстремистским, переданными из Самары в Москву. Новое милицейское преступление в столице России. Об этом после объявления заголовков новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Столица Гаити в руинах. Свидетельства очевидцев.
Комментарии экспертов.
Литературовед Наталья Иванова. О том, читают ли в Кремле Михаила Ходорковского.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О Бараке Обаме как бренде.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США направляют в Гаити свыше 5500 военнослужащих для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции после разрушительного землетрясения. Президент США Барак Обама заявил о решении Вашингтона выделить на ликвидацию последствий стихии около 100 миллионов долларов. Согласно оценкам Красного Креста, жертвами землетрясения стали не менее 45 тысяч человек, около 3 миллионов нуждаются в срочной помощи. Выборгский гарнизонный суд приговорил к 4 годам заключения младшего сержанта Дениса Гумерова из военной части под Петербургом за превышение полномочий. Уголовные дела в отношении Гумерова и еще двух офицеров были возбуждены в связи с избиением солдата, проходящего службу в поселке Каменка, отмечает Интерфакс. В Хабаровском крае ищут военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Как сообщает Министерство обороны, на поиски истребителя отправлены вертолеты поисково-спасательной службы.
Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. В Москве сегодня простились с известным музыкантом, народным артистом России Георгием Гороняном. Церемония прощания состоялась в концертном зале имени Чайковского. Главными задачами Казахстана на посту председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ будут продвижение демократических ценностей и улучшение ситуации с безопасностью в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана, выступая в четверг в Вене перед членами постоянного совета ОБСЕ.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 14 января. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины Владимира Демидова задержан подполковник милиции Анатолий Маурин. В ходе ссоры двух водителей потерпевший был ранен выстрелом из травматического пистолета, после чего скончался от большой кровопотери. Теперь Маурину предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об очередном громком происшествии с участником сотрудника МВД, корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда Nissan Mistral, за рулем которого сидел Анатолий Маурин, столкнулся со снегоуборочной техникой, не сдержавший своего гнева, московский милиционер находился не при исполнении служебных обязанностей. Но и при этих обстоятельствах к поведению человека такой профессии в конфликтной ситуации должны предъявляться особые требования, убежден Алексей Дымовский, бывший майор милиции из Новороссийска, ставший широко известным после своего видеообращения к российскому руководству.
Сотрудник милиции всегда сотрудник милиции, где бы он ни находился, он знает все законы.
А официально существуют какие-то инструкции для поведения милиционера во внеслужебное время?
Вы знаете, официально существуют, они там на занятиях что-то зачитывают, но в основном это делается в кабинете у начальника, тебе дают лист бумаги и говорят, вот здесь распишись, что ты ознакомился о культуре поведения, и все.
Там речь идет только о культуре поведения?
Ну да, общение с гражданами. Понимаете, милиция призвана защищать народ. Мы даем присягу защищать народ. Человек, например, пьяный, его грубо заталкивают сотрудники милиции в машину, там дубинкой ударили. На это смотрят жители. Соответственно, у них сразу же негатив начинается проявляться. Вот, милиция, с людьми не умеет обращаться. Но если в этой же ситуации сотрудник милиции осторожно возьмет, например, пьяного, там успокоит его, это психологический подход. У меня ни разу драк с пьяными не было, потому что я мог психологически успокоить их.
А что происходит с милиционером, когда он не на работе? Вы говорите, что человек, который знает законы, вроде как их нарушать не должен. Но почему такого рода происшествия одно за другим?
Потому что у нас в милицию раньше отбирали, а сейчас набирают туда кого ни попадя, лишь бы закрыть дыры. О чем можно говорить? Ему дали палку в руки. Он, когда снимает форму, все равно чувствует себя героем, выше всех. Получил права в свои руки, он готов всех убить, разорвать, порвать. И чтобы не совершил сотрудник милиции, его будет всегда защищать. До крайнего случая. Мелкие всякие жалости, что он пьет на работе, что он там куда-то стрельнул не туда, кого-то избил, там выгреб из карманов мелочь. Понимаете, они скрывают эти факты, чтобы начальство не попало. Это прикрывается до той поры, пока не выльется это в большой казус. Это система уже. Поэтому люди чувствуют свою безнаказанность. За 10 лет 40% примерно сотрудников милиции, именно костяка милиции, хребет, который составлял, из милиции ушли.
У генерал-майора милиции, депутата Государственной Думы Татьяны Москальковой иной взгляд на проблему.
В последнее время в прессе, в средствах массовой информации, по радио, как правило, приводятся негативные поведенческие случаи, связанные с сотрудниками органов внутренних дел. Это что, заданность? Вот я посмотрела по статистике, ведь немало, к сожалению, совершается правонарушений и в том числе преступлений и педагогами, и военнослужащими, и прокурорскими работниками. Но почему-то примеры негативного плана приводятся только по милицейским сотрудникам. Конечно, хотелось бы объективности, и чтобы о героических поступках наших людей говорили не меньше. Вот, может быть, милицейская система сейчас становится заложником собственной политики. Милицейская система одна из первых объявила об открытости и гласности. И раньше, я служу в органах внутренних дел более 25 лет, случаи тоже были такие безобразные. Такие люди наказывались, увольнялись, система очищалась. Более миллиона сотрудников органов внутренних дел по России служат. Поэтому, естественно, среди этого количества есть и вот такие уроды. Но большая часть – это, конечно, люди самоотверженные. Но о них пишут очень мало.
То есть вы имеете в виду, что и раньше такие случаи были, но втихую увольняли, и народу это не было известно?
Пожалуй, это было и в 80-е, и в 70-е годы, и в 60-е годы. Такие случаи, конечно, бывали раньше. И хотелось бы... Не только о Евсюкове писали, не только вот об этом человеке, о котором вы говорили, подозреваемом в совершении тяжкого преступления, но и о Янине, женщина, герой России, погибшая геройски, мальчик у нее остался маленький, она спасла жизнь 10. Их имена, к сожалению, мало известны.
Пеняет журналистам Татьяна Москалькова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 14 января. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. Выяснилось, что экспертизы фильма проводились во многих российских регионах, и результаты проверок были разными. Генпрокуратура намерена огласить свои выводы на основе обобщения результатов проверок и проведения искусствоведческой экспертизы фильма. Подробности судебного процесса в Самаре в интервью режиссера картины Павла Бардина самарскому корреспонденту «Свободы» Сергею Хазову.
Сегодня на суде в Самаре сотрудники прокуратуры пояснили, что экспертизы фильма проводились во многих российских регионах, и результаты проверок были разными. Генпрокуратура намерена огласить свои выводы на основе обобщения результатов проверок и проведения искусствоведческой экспертизы фильма. Об итогах суда в Самаре режиссер фильма «Россия-88» Павел Бардин рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Мы это предсказывали. Нам такой вариант развития событий казался самым очевидным, как раз какая-то ошибка или случайность. То, что происходило до этого, то, что произошло сегодня, это закономерность. Наш фильм могут признать фашистским только в фашистской стране. Мы живем не в фашистской стране, и логично, что наш фильм не признали экстремистом.
Почему сегодня в России стали возможны иски к авторам художественных фильмов, подозреваемых в экстремизме?
Мне кажется, мы находимся в ситуации выбора. Может быть, это как-то пафосно прозвучит, и исторического пути. Есть система, которая живет со времен тоталитарной диктатуры, которую мы в силах разрушить. И как раз, может быть, то, что такие иски появляются, ну, наверное, это может быть в любой стране, вот, по любой причине. То, что потом происходит, вот это как раз и является проверкой государства и общества на вшивость. Мне кажется, в данном случае проверку на вшивость мы все прошли удачно.
У вас есть версия, почему иск был предъявлен, а потом отозван?
Мнение есть, что лучше, конечно, концентрироваться на свастиках, которые нарисованные на здании педагогического института, чем на художественных произведениях.
Павел, в вашем фильме есть сцены, показывающие, что движение скинхедов связано с чиновниками. Эти сцены могли вызвать претензии со стороны прокуратуры к вашему фильму?
В фильме, безусловно, есть сцены, которые говорят о том, что группировки скинхедов могут быть связаны с какими-то ветвями местной власти, с какими-то чиновниками. И это подтверждается фактами нашей жизни. В фактах я вижу нечто ужасное. Я не считаю, что это может быть основанием для подобного иска. Если кто-то нас заподозрил в том, что мы маргиналы, подпольщики и хотим устроить революцию, это ошибка. Мы с самого начала заявляли, что мы абсолютно не против власти и, наоборот, с радостью готовы всем, кто пожелает, давать попользоваться наш фильм в любых антиэкстремистских целях. Общественные организации к нам обращались достаточно часто, государственные пока не обращались. Первый контакт с цельной властью был у нас, к сожалению, вот таким. Мы не рассчитываем на сотрудничество, но надеюсь, что недоразумений возникать больше не будет.
Об абсурдности обвинения фильма «Россия-88» в экстремизме говорит и самарский культуролог, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Самарского госуниверситета Виктор Долонько.
Я посмотрел копии этого фильма и не хочу обсуждать его художественное достоинство и недостатки. Некие граждане, Валеев и Рустамов, купили копию этого фильма, посмотрели его и пришли к выводу, что в нем содержатся призывы к разжиганию межнациональной вражды. Во-первых, где купили? Фильм не имеет прокатного удостоверения. Премьера картина состоялась показалась на кинофестивале в Берлине, ее показали еще на 3-4 фестивалях, и все, копии не изготавливались. То есть граждане Валеев и Рустамов купили некий продукт, созданный без участия авторов, который изготовители и продавцы контрафакта назвали копией бардинского фильма. Прокуратура обращается к доктору педнаук Шамилю Ахмедовичу Махмудову с просьбой дать лингвистическую экспертизу текста, что тот и делает. Почему в городе с немеренным числом докторов филологических наук, искусствоведения и культурологии обратились к доктору наук педагогических, да к тому же имеющему судимость за получение взяток? Разговор не о праве обращаться к нему, а об этической подоплеке. Прокуратура приглашает непрофильного, прямо скажем, специалиста, человека не очень с этикой дружащего, себе в главные консультанты.
В случае новых судебных разбирательств со стороны Генеральной прокуратуры авторы фильма «Россия-88» намерены в суде доказать антифашистскую направленность картины. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли конфронтацию между Москвой и Киевом признание Голодомора геноцидом? Об этом говорим с российским историком Кириллом Александровым и украинским политологом Вадимом Карасевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы подводим итоги четверга, 14 января. Российские политики расценили как желание поссориться с Россией решение украинского суда по Голодомору. Накануне поздно вечером суд в Киеве признал виновными в геноциде руководителей Советского Союза и партийных лидеров Украинской ССР 30-х годов. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Решение суда подтвердило выводы следователей Службы безопасности Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Почти 8 месяцев Служба безопасности Украины расследовала уголовное дело по факту Голодомора. В доказательной базе, а это более 300 томов, показания очевидцев и недавно рассекреченные архивные документы. К собранным материалам приобщили и воспоминания итальянского консула в Москве, который писал, что голод на Украине носил искусственный характер. Виновными в организации геноцида признаны генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин, председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и секретари ЦК большевистской партии Лазарь Каганович и Павел Постышев. В списке обвиняемых также три украинских партийных руководителя того времени – Станислав Кассиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич. Суд решил закрыть это дело, поскольку его фигурантов нет в живых. На процессе была подтверждена версия следствия, согласно которой обвиняемые создали жизненные условия, рассчитанные на частичное физическое уничтожение украинцев. По разным оценкам, жертвами Голодомора на Украине стали от 3 до 10 миллионов человек, говорит директор Института памяти Игорь Юхновский.
Это не была проблема неурожая. У крестьян умышленно отбирали все продукты. Карательная акция происходила по всей территории Украины сразу после выступления Иосифа Сталина с призывом к украинским крестьянам сдавать зерно. Вердикт суда по Голодомору не содержит претензий к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза. По мнению некоторых юристов, решение Киевского апелляционного суда может быть основанием для признания масштабного голода, геноцидом и преступлением против украинского народа международными организациями. Несколько правых украинских партий заявили, что после прозвучавшего приговора коммунистическая идеология должна быть приравнена к нацистской и осуждена. Знаковым для истории назвал судебный вердикт президент страны Виктор Ющенко. Это решение восстанавливает историческую справедливость и дает шанс строить Украину на честных и демократических принципах, заявил глава государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Председатель Госдумы России Борис Грызлов заявил, что вердикт украинского суда направлен на то, чтобы рассориться с Россией. Грызлов ссылается на неурожай и засуху, от которой, по его словам, пострадали все народы, населявшие СССР. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского Виктор Кондрашин отчасти согласен со спикером Российской Думы.
Я был совсем недавно в Киеве. Я видел, что в Киеве висят эти лозунги, что это геноцид украинского народа. Получается, что здесь как бы они выделяются как этническая группа, которую уничтожал сталинский режим. Другое дело, если бы они говорили, что это геноцид народов Украины, тогда бы не выпячивалась эта этническая, скажем так, особенность. если рассматривать эту ситуацию дальше, как она будет развиваться, она идет в русле вот той антироссийской политики, вот с истории. И в этом смысле я солидарен с Грызловым. Но все-таки я думаю, что все же больше это связано с внутренними делами, вот с той предвыборной кампанией, которая сейчас происходит в Украине, с ближайшими выборами президента.
Заместитель председателя Совета общества «Мемориал» доктор философии Никита Петров считает, что решение украинского суда подтверждает желание некогда Советской Республики, а ныне независимого государства, разобраться в своей истории.
Пока мы видим только демагогический, я бы сказал, такой политический спор и возражение Москвы по поводу того, как Украина разбирается с собственным прошлым. Ведь действительно в результате голода погибали люди и в Краснодарском крае, и в Казахстане. А другое дело, что мы ведь даже не потрудились выяснить, сколько точно людей погибло у нас. Украинцы приводят точную цифру 3 441 000 человек, что мешает России точно так же подвести, что называется, некий баланс. Многие историки пишут о том, что на Украине людей погибло больше.
Многие аналитики, не отрицая самого факта Голодомора и соглашаясь с вердиктом украинского суда, тем не менее расходятся в юридической терминологии. Виктор Кондрашин считает, что квалификация преступления как геноцид в данном случае не совсем корректна.
Подавляющее большинство серьезных исследователей дают более взвешенную оценку действия сталинского руководства, что все-таки это была преступная антигуманная политика, авантюристическая, непродуманная с точки зрения последствий, основанная на административном силовом ресурсе. То есть, безусловно, это преступление, потому что действительно люди погибли из-за действий власти.
Никита Петров считает, что главное в решении суда не квалификация, а то, что преступление названо преступлением.
Геноцид это, или это преступная халатность, повлекшая за собой смерть людей. Но то, что они преступники, это очевидный факт. С моей точки зрения, это важно и необходимо для того, чтобы дать юридическую оценку совершенным преступлениям. Кремль совершенно в этом не заинтересован. Не хотят замечать тех преступлений, которые были совершены в прошлом. Хочется вывести некий славный аспект советской истории. В этом есть некая политика. Преступления не замечать. Преступление замалчивает.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях средств массовой информации. Сегодня расскажем о планах развития интернет-сайта «Радио Свобода». Я беседую с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень.
С Нового года мы запустим целый ряд проектов, которые будут одновременно новыми и для сайта, и для эфира. Собственно говоря, один из них уже стартовал. Это программа Кристины Горелик, которая называется «Третий сектор». Пока Кристина ведет свой блог, общаясь со слушателями и с читателями сайта по поводу своей программы. А уже в ближайшем будущем у нее появится такая же персональная страница, которая уже есть у Анны Качкаевой и у Владимира Карамурзы. Ведущая новой программы будет вести диалог с читателями сайта и со своими слушателями, привлекать своих героев для разговора. Словом, это будет отдельный формат программы, существующей в эфире. Точно такая же страница будет у другой новой программы, которая называется «Классный час». Ее ведущей станет Тамара Леленкова.
Какая судьба ждет Хрюна и Степана в наступившем году?
У нас впереди еще несколько серий. Я думаю, что нам хватит примерно на 2 месяца совместной работы. Хрюн и Степан будут появляться еженедельно с новыми сериями на сайте «Радио Свобода».
И какое-то увеличение видеокомпонента планируется?
Да, безусловно. Мы думаем над этим и работаем, и пробуем разные формы. Я надеюсь, что уже ежедневно у нас будут видеокомментарии по событиям дня. Мы, безусловно, будем делать куски из программ, которые записываются в московских и пражских студиях, чтобы люди могли не только услышать наших ньюсмейкеров, но и увидеть их. Наши журналисты будут ходить с камерами на все те мероприятия, которые не находят своего отражения на российском телевидении. Понимаете, что это прежде всего акции оппозиции, это то, что делают российские правозащитники. Я надеюсь, что мы сможем посылать наших операторов в командировки, и специальные репортажи тоже будут частью сайта «Радио Свобода».
Как реагируют читатели сайта на материалы, которые выставляются ежедневно?
Вы знаете, вообще это, конечно, нервное занятие читать комментарии на сайте, потому что часть читателей ругается, часть высказывают критические замечания, часть излагает свою точку зрения так, что вообще бывает трудно понять, что именно хочет читатель. А другая часть вселяет оптимизм и радует, потому что там очень много дельных предложений, просто дельных текстов, которые хочется перепубликовать, чтобы и другие люди их прочитали уже в качестве статей. Кстати, мы сейчас думаем над тем форматом, как бы извлекать комментарии из этого общего массива и, может быть, на их базе делать какие-то короткие дискуссии, короткие выжимки, чтобы еще раз возвращать читателя зрителя и слушателя Радио Свобода к самым спорным моментам этих дискуссий.
А какова статистика посещаемости сайта? Людмила, есть какие-то цифры?
Вернее, с того момента, как мы перешли на обновленный формат сайта, мы открыли статистику, чтобы все могли видеть, кто к нам приходит, откуда к нам приходят. За год наша аудитория выросла вдвое. Читатели подолгу задерживаются на сайте, они просматривают много страниц, они подробно читают материалы. Прирастает так называемое ядро нашей аудитории. То есть это люди, которые постоянно бывают на сайте, не заходят на него от случая к случаю, а постоянно заходят, слушают подкасты программ, слушают радио в прямом эфире. Слушателей через интернет становится значительно больше. Если год назад средняя посещаемость сайта была 20 тысяч посетителей, уникальных посетителей в сутки, то сегодня эта цифра перевалила, стабильно перевалила за 40, даже в самые тихие в информационном смысле дни, а в среднем составляет 60 тысяч и более посетителей.
Планируется расширение рубрики «Блоги».
Рубрика «Блоги» постоянно расширяется, и она расширяется в двух направлениях. Первое, в ней становится все больше журналистов, работающих на Радио Свобода, которые хотят и в этом формате разговаривать с читателем и слушать. И второй раздел блогов – это так называемый проект «Реальные блоги реальных людей», где у нас представлены люди с самым разным социальным опытом, инвалиды, и отец-одиночка, и священник, который работает в Минусинске, и, скажем, Платон Лебедев, который сегодня присутствует в качестве обвиняемого на втором процессе по делу ЮКОСа. С помощью адвокатов он ведет у нас этот блог, и, я надеюсь, будет вести его в дальнейшем. Второй раздел, то есть раздел «Реальные блоги реальных людей», тоже будет расширяться.
Рассказывала главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телей. Напомню еще раз адрес нашего сайта в интернете свободанews.ру. А сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 17-летний британский музыкант Александр Прайор назначен на пост помощника дирижера симфонического оркестра города Сиэтл. Работу в оркестре Прайор, юный пианист и композитор русского происхождения, будет совмещать с учебой в Санкт-Петербургской консерватории. Первое интервью с 11-летним тогда музыкальным вундеркиндом на волнах Радио Свобода прозвучало еще в 2004 году. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Помню то первое интервью в его лондонском доме, когда он с энтузиазмом рассказывал, перемежая русские и английские выражения, о своем страстном желании стать певцом. Уже тогда Александр давал концерты, и его вокальная техника поражала специалистов. Но со временем его музыкальные интересы изменились. Постепенно, наряду с занятиями пением, он начал сочинять музыку. Композиторское творчество его так увлекло, что практически вытеснило вокал. Хотя он начал сочинять музыку еще в 8-летнем возрасте, первые его сочинения начали исполняться на концертах, когда ему было уже 12. Помню премьеру его первого концерта для фортепиано с оркестром в 2004 году, который получил очень хорошие отзывы критики. Александру прочили блестящее композиторское будущее. Но спустя 3 года он увлекся дирижированием. Впрочем, дирижирование юный музыкант совмещает с сочинение музыки. Он автор нескольких симфоний, концертов, фортепианных произведений. Премьера его балета «Маугли» состоялась в Москве в 2008 году, причем Александр сам дирижировал оркестром. Надо отметить его огромный интерес к русской музыке и русской культуре. 17-летний дирижер и композитор приходится прапраправнукам великому театральному режиссеру Константину Сергеевичу Станиславскому. Гены, похоже, дают о себе знать.
У Александра Прайора репутация вундеркинда. Первое музыкальное произведение он написал в 8-летнем возрасте. В 10 лет давал концерты, в которых пел оперные арии и романсы. За пульт дирижера стал в 15 лет. Прайор – один из лауреатов конкурса дирижеров в Лидсе. Вот что Алекс Прайор рассказал Радио Свобода о своем понимании музыки, о своем творчестве и работе в симфоническом оркестре Сиэтла.
Моя работа там, если я там мастер на все руки, в том смысле дирижирования, конечно, то есть я репетирую, там заменяю, то есть я вот опора какая-то, вот основа, которая вот должна в любой момент помочь. Это моя основная должность, конечно, там и другие вещи, и я помогаю с тем, чтобы как там идеи для оркестра, программы интересные и так далее, и как если я должен представлять оркестр как посол, можно сказать. Но я думаю, что касается моей музыки, это мне будет известно, когда я там буду. Конечно, мне бы хотелось. Безусловно, это оркестр просто выдающийся. Это один из наилучших оркестров мира. Недавно я завершил работу над 4-й симфонией летом Гоголевской, которая мне была заказана комитетом по культуре Петербурга на юбилей Гоголя. Это сочинение такое, как бы сказать, очень масштабное, но сейчас идет огромный оркестр, хор мальчиков, смешанный хор, 2 солиста. А сейчас мне заказали киноконцерт. Это фильм. Очень хороший продюсер и Паске, и режиссер Лен Кудровицкий. Вот. Вообще у меня сейчас произошла большая смена стилистики. Ну, как сказать, если вот смотреть на мое сочинительство, у меня был ранний период графомании всякой, потом у меня был период авангардщины под влиянием некоторых людей. Вот. А потом я написал «Маугли». «Маугли» такое, я считаю, свое первое сочинение, которое мне совершенно как-то спокойно на душе показывает. Там первый, второй фортепианный концерт, первая, вторая, третья симфония. Хотя, как дирижер, опять, потому что я пел, мне очень помогает работать с листами. Понимать их чувства, вот, особенно что-то итальянскую оперу, когда надо вот много рубаться, вот такие вещи, это очень помогает в церкви.
Музыкант Александр Прайор назначен на пост помощника дирижера симфонического оркестра города Сиэтл. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» Алекс был вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Вот так обстояли дела в четверг, 14 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, оставляю вас с музыкой Александра Прайора. В исполнении юных солистов, которые выступают в сопровождении оркестра «Северная симфония», звучит фрагмент концерта для двух скрипок, виолончели и фортепиано с оркестром. Всего доброго!
Каждые полчаса. Быстро и точно. Соединенные Штаты предлагают всемирную помощь в Гаити.
У нас большие, крупные совместные проекты и в энергетике, и в
хакеры пытались взломать электронную почту правозащитников.
Уже 11% избирателей написали заявление о голосовании.
Милиция помощи оказать не смогла, и земледелец пошел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир.